Беспризорница юная и морские рыбы. Книга 2. Белый ворон приходит сам. Часть 1. Пора браться за оружие. Всяческие растербасы. Жили-были, поживали, далеко не хоживали, что сажали, то жевали, а чужого не желали. В общем, эта деревня стояла. Стояла она на краю леса, и в ней было все, что хочешь. Хочешь мельницу? Вот тебе мельница. Хочешь подсолнухи, тыквы или, может, вино из винограда? Все есть. Было там даже электричество. Оно тянулось от мельницы по проводам к каждому дому. Не хочешь? Ну, милый, я тогда не знаю, чего тебе надо. Сходи к дяде Дику, может, он подскажет. Примечание. Шутка. Дик, так в этих местах назывались дикие кабаны. «Иди к Дику» значило «ступай лесом куда подальше». Дядя Дик был полицейский, он был самый сильный. Кулаки у него были «Ого!», как у другого голова. И еще здоровенная дубина. Посмотреть только, как он мчался, зажав ее обеими руками к месту очередного непорядка. Тут на самых буйных, не говоря о простых любителях укатить кочан с чужой грядки, нападал такой столбняк, что дяде Дику оставалось только брать и вести. Что он и делал. Провинившихся Дик сажал в турму, которая находилась у него на задворках, между поленницей и курятником. А ранним-ранним утром двери ее открывались, дядя Дик впрягал его в плуг или там в санки, на которых возят дрова, смотря по времени года. После чего они вместе пахали сперва до забора, а потом и до заката. Молча ужинали, дядя Дик запирал нарушителя обратно в сарай до следующего утра. И так ровно 7 дней, и без всяких тут растербасов. Зато и огород был у дяди Дика. И в доме все целое на местах, дрова, полено к полену, сено заготовлено, яблони побелены, а цветник... Кто хоть раз там побывал, месяц дыхать будет. Если, конечно, не повезет тут же попасться еще раз. Да. Хорошо еще, что за пределами своего забора дядю Дика мало что интересовало, так бы точно к рукам всю деревню прибрал. Даже когда он был еще молодой и дрался за правую сторону, правые всегда побеждали. Правая сторона вообще-то была и левой, если от леса смотреть. А левая тогда, наоборот, была правой. Так просто для удобства называлась. Посередине деревни проходила дорога, вот она-то и делила деревню на две половины. По весне парни выходили на эту дорогу драться, правые с левыми, а потом ближе к лету глядь, а они уже помирились и переженились на сестрах друг друга. Но дорога-то оставалась, так что следующей весной новая молодежь подрастала и выходила на нее драться. Старые люди, правда, говорили, что дорога вовсе не для этого, а на вопрос, как же еще отличить, кому с кем драться, отвечали, да уж как-нибудь, а дорога ведет в город. А город — это как бы такой большой огород. Приходи, бери, что хочешь. Конечно, они все врали. Ни в какой такой город дорога никого не вела. Можно было пройти по ней до самого леса, можно и дальше. Целый день чесать по лесу, а уже на закате вдруг раз и выйти из него. Ну и где этот город? Одни поля, точно как и везде. Можно, конечно, еще дальше идти по этой самой дороге, по краю леса, мимо полей, но лучше уж поворачивать назад, пока совсем не стемнело. Лучше сходить на озера уток половить. Больше пользы будет. Озера находились в лесу, прямо возле деревни, и их было 7. 7-го, правда, самого дальнего никто не видел, но так уж говорилось для ровного счета. Тем более, что один человек в этой деревне все-таки видел 7-е озеро. Много раз. Человек этот был охотник. Его звали Заяц. Он жил один на самом краю деревни, ближе всех к лесу, и каждое утро выходил на дорогу, чтобы в лесу свернуть с нее на какую-нибудь из ему одному и еще псу ведомых тропинок. Пес бежал первым, потому что все видел быстрее и лучше. И когда глаза зайца начинали различать его черную тень впереди, это значило, что уже светает. Они шли дальше, слушая, как просыпается лес, и ни про какую другую дорогу заяц не знал и не думал.